Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 22.07. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа вообще обо всем. О нас с вами, о жизни, о том, что важно. О том, что иногда не важно, но потом станет важно. Ну и, конечно, о наших лучших друзьях. Мужчины, приветствую! Не мужчины, мы рады вас здесь тоже видеть всегда. Вы скрашиваете наше здесь мужчинство. Поэтому заходите тоже. Роман, любовь. Вот здесь, видите, Сэм, Алекс, 763-й, Тимур Джураев. I'll be back, Акин Флаев. Приветствую, доброе утро, Герман, Олег Мохов. И Сергей Чеховский, сталкер, присылает нам свой сталкерский чеховский рассвет. Очень хорошо. Байден отправился на пенсию. Вы знаете, конечно, если не знаете, наша программа, наше шоу получило эксклюзивную запись. Это обращение, которому только надлежит появиться во всемирной паутине. Но часть из него мы уже получили, да.
Я понял, что устал. Я сделал все, что мог. Я мухожу.
Мухожук. Извините, пожалуйста. Я мухожук. Значит, это надо смотреть, конечно, потому что это все на видео с Байденом, разумеется. Я мухожук. Вот, и мухожук Байден все написал письмо, довольно пространное, большое. Это случилось накануне. Возможно, как говорят, ему подсунули просто другое письмо. Он думал, что он подписывает Санта-Клаусу, там, обращение, еще что-то. Вот. Он написал, написал. Где-то было, сейчас. Сейчас я посмотрю. Ну, не знаю. В общем, но никого не назначил вместо себя. Нет, он сказал... Он не любит Камалу. И он подляну ей подложил. Он говорит, не готов поддержать Камалу. Она не это самое. В общем, главная задача американской нации сейчас, точнее, главный вопрос, на который предстоит ответить американской нации: дотянет ли Байден до того момента, когда ему, а ему уже понятно все, уже придется сложить полномочия, дотянет ли он до конца полномочий своих? А это еще полгодика. До декабря, января. Декабря, января. То есть состоятся выборы, потом будут считать, потом будут судиться, потом революция, потом гражданская война в США, потом вот это все. И потом в итоге все же кому-то придется передать власть Байдену. При любом исходе, кто бы ни победил. Демократы, республиканцы... Или эти пастафарианцы, неважно. Извините. Кому-то придется власть передать. Вот до этого момента надо как-то ему продержаться еще. Потому что, ну, он же... Хотя он мухожук, но у него кнопка красная, все, и он формально считается главнокомандующим. Мои дорогие... Как он говорит вообще? Мои дорогие... Как мистер Бернс в «Симпсонах». Мои дорогие американцы... За последние 3,5 года мы как нация добились большого прогресса. Для меня было величайшей честью в жизни быть вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии, и считаю в интересах партии, и считаю в интересах партии... одна и та же строчка. И страны, чтобы я ушел в отставку. И сосредоточился исключительно на рыбалке. Нет, на выполнение своих обязанностей президента на оставшуюся часть моего срока. Все. Он же сил на то и другое не хватит, на гонку. И даже, поэтому я должен сосредоточиться на том, чтобы быть президентом еще несколько месяцев. Позже, на этой неделе, если доживу, поговорю с народом более подробно о своем решении. Сейчас позвольте мне выразить глубочайшую благодарность всем тем, кто усердно работал, чтобы добиться моей отставки. Нет, моего переизбрания. Спасибо. Всем спасибо. Все. Все были уверены до недавнего времени, что переизбрание будет. И все критически настаивали на том, что вы все ничего не понимаете. У него самый острый ум, он самый энергичный вообще из всех. Самый энергичный. И потом щелкнуло, и все вдруг узнали, что увидели. Да, до этого не видели. Вдруг увидели. Все. Поэтому... Поблагодарить вице-президента Камалу Харрис за то, что она была выдающимся партнером во всей этой работе. Позвольте мне выразить сердечную признательность американскому народу за веру, доверие, которое вы мне оказали. А потом он в конце перешел, там он стал говорить, как будто бы он Клинт Иствуд. Сегодня я верю в то, что всегда, что нет ничего, что мне не могла бы делать, когда мы вместе, нам просто нужно помнить, что мы США. Нам просто нужно помнить, что мы США. Нам просто нужно помнить, что мы США. Или же нам нужно просто помнить хоть что-нибудь. Хоть что-то нам нужно помнить. Но это не важно. Хоть что-нибудь. Здоровья пожелал Дмитрий Ядернович. Дмитрий Анатольевич пожелал здоровья нынешнему президенту, уходящему США. Вот. Ну, а мы посмотрим, как Трамп станет президентом. Я еще не закинул пилюлю в телегу. Я туда еще и ссылку на мотор не закинул, потому что не было ее до последнего времени. А, и сейчас, по-моему, нет тоже. А, нет, есть уже сейчас. Все, сейчас закину. Щукины, все, заходите. Рад буду вам. Телеграм, канал Щукин. И все. А, да, извините. Видите, однажды должна какая-нибудь болячка называться именем Байдена. Что-нибудь такое. Покусан Байденом. Потому ведь все время добрый вечер с доброй ночью и добрым утром путаю. Мигрант из Кореи Таун, наш слушатель в Лос-Анджелесе, а там ночь сейчас надвигается. Поэтому доброй ночи. На госуслугах голосуем за спасительницу демократии. Да. Захарову в президенты США. Вот что нужно на госуслугах. Захарову в президенты США. Вот. Евгений, инженер, доброе утро. Москва, Сочи, Новороссийск, страна вся. Тебе тоже доброе. Приветствую всех. Читаю вас внимательно, между прочим. Говорит МСК, бот, латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Это бот-мессенджер в телеге. Читаю. Вы пишете, я читаю, молодцы. Как буквально башен Москва-Сити лежит облачность низкая, московская. Снова живая камера показывает вид из нашего окна буквально. Где-то рядом с нами здесь на какой-то одной из крыш установлена камера. Смотрит туда же, куда выходит наше окно. Радио, говорит МСК. Радио, говорит МСК. Телеграм-канал, здесь трансляция. Радио говорит МСК. Заходите. Кнопка «Вступить» нажимайте. Картинка открылась. Смотрите. Смотрите радио. Ну что же вы все время не смотрите? Радио говорит МСК. 13 на Южном Урале у Ресориуса. У нас 17, Ресориус. Ощущается, как 18. Сегодня еще возможны осадки. А потом на следующей неделе почти без осадков. Накануне написал Яндекс.Погод. Потом передумал, написал, все-таки сегодня дождь с 11 до 22. Плюс 17-20, слабый ветер. Сегодня плюс 17-20. Сегодня плюс 17-20 на улице, граждане. Двадцать шесть, двадцать восемь. Нынешняя неделя температурная. Двадцать градусов сегодня. Вы вообще понимаете, о чем речь идет?
В движении.
Двадцать. Пойду окно открывать. Чуть у нас в студии до сих пор окно закрыто. Надо открывать окно и дышать полной грудью. Просто вот. Вот. 14 лучше, чем 42. Да, Ресориус. Естественно, лучше. На Южном Урале особенно. И хорошо бы, чтобы перманентный дождик такой. Все время. Все время висела взвесь какая-то водная в воздухе. Ну, чтобы пожаров поменьше. Потому что вот это все... Зачем нам это все нужно? Так, сейчас 17 в Москве. Ощущается, как 18. Ветер северо-западный, небольшой. Влажность хорошая, высокая. Давление прямо в норме. Вот прям вот, вот в норме. Все это хорошо сейчас должно всем быть. День коротеньким становится все время. 16 часов 37 минут. Полнолуние сегодня еще ко всему прочему. Магнитное поле успокоенное. Ультрафиолетовый индекс низкий. Успокоенное поле после тех геомагнитных бурь, что бушевали в нашей магнитосфере в течение предыдущих нескольких суток. Потому что Солнце несколько раз бросило в нас плазмой, прямо в нас. Но магнитное поле отработало хорошо. Все, теперь успокоилось. Видите, вообще неделька такая успокоенная, хорошая. Классная температура. Немного дождей будет. не очень жарко, не очень холодно, вот, не очень влажно, не очень сухо. Но пробочно все равно. Я смотрю, что вот, ну, не получается как-то. Свежие дорожные работы, вероятно, затеяли перед Москвой на Можайке. На Минке, точнее. Ну, это, давайте считать это Минским шоссе. Потому что ремонт дорожного покрытия на участке километра 17-го, километра 25-го. АДМ-1. АД – это автомобильная дорога, вероятно. Не нравится мне такое сокращение, если честно. Вот. АДМ-1 Беларусь. Ограничение скоростного режима 40. Сужение проезжей части. 4 июля. А, это 4 июля. А чего сейчас вы решили стоять вот здесь? Ведь с 4 июля, а сегодня 22-е, а вы решили все равно стоять сейчас. И теперь очень-очень-очень плотно, далеко в область, по Минке, уходит пробка. Это в Москву пробка стоит. Потому что ремонтные работы перед Москвой, там, за 500 метров какие-то. Вот. А стоит все далеко в область. До Одинцова, и за Одинцова, и вот туда куда-то. Ладно, еще два ДТП я обнаружил где-то на подъездах. Сейчас, секундочку. Да, вот Молоково, и здесь А-105, это у нас Каширское шоссе, точнее, Домодедовское, вероятно, правильно? Ну, вот эта вот история, которая в Домодедово прямо вас ведет. И здесь дорожно-транспортные происшествия на развязке, где из Молокова выезжает сюда Володарское шоссе. Это раз. Потом на М4, где... какое место здесь? Перед Сапроново тоже дорожно-транспортные происшествия. Потом МКАД, внутренний или внешний? Сейчас посмотрю, секундочку. Непонятно. Прямо посередине кто-то влепил значок. Смотрите как. Значок ДТП прямо вот между внешней и внутренней стороной. Понятно только, что это 13 километр в 6.16. Неясно где. И пробки нет. Поэтому это либо перед Волгоградкой, либо после Волгоградки. Между Котельниками и Волгоградкой. Либо внутренняя, либо внешняя сторона. Пока мы не знаем. Энтузиастов сразу внутри МКАД, где круг стояния небольшое. Но все это не привело вообще к одному баллу, даже пробочному. Даже на один балл не хватило.
Моторы.
0 баллов. Это одно слово. 0 баллов. Или это фамилия? 0 баллов в Москве. Вот хорошо бы так и было. Анкур, доброе утро. Герман, Ресориус. Доброе утро, приветствую. Очень хорошо, что здесь вы, молодцы. Все. Говорит МСК-бот, читаю вас здесь. Пишите, пожалуйста, а мы пойдем знакомиться с телеграммными новостями. Что там случилось? Значит, мы сделали это. Камала Харрис танцует. А нам, значит, кто? Пока еще не назначено. Внимание. Это случится в августе на съезде Смешная шутка. Демократов. Там будет выдвинут официальный кандидат. Конечно, выдвинуться кандидатом за 3 месяца до выборов, это, ну, в общем, ну, а что делать? Не выдвигать, что ли? Лечь, надеть бумажный пакет на голову, сказать, все, эти выборы мы проспали, профукали, давайте ничего не делать. Нет, конечно, они выдвинут кого-то. Я Камала Харрис, мое местоимение, мои местоимения, она ее. Я женщина, которая сидит за столом в голубом пиджаке. Президент на президентское кресло откровенно рассказала о себе еще несколько лет назад. Вот она говорит.
I am Kamala Harris. My pronouns are she and her. I am a woman sitting at the table wearing a blue suit.
Все. Она отправила послание в космос, чтобы все поняли, кто она. Я, мои местоимения. Вот. Потому что мало ли, вдруг у нее пипиндер там, и тогда ее местоимения другими будут. Нет, у нее местоимения такие. Вот она. Она ее. Вот так вот. Секунду. Мы полистаем. Сейчас посмотрим, что там самое у них происходило и какая реакция. Трамп-младший тем временем. Какой из младших? Дональд Трамп Джуниор. Ага, который старший, на самом деле. Старший из младших. Троллит и Байдена, и Зеленского заодно. 1:13. Написано здесь, Зеленский звонил. Пожалуйста, ответь. Мне страшно. С моими бабками все нормально. Такие подписи под сообщением. Такой, пожалуйста, ответь. 1:13. Потом, мне страшно. 1:25. 2:02. Все нормально с деньжатами моими. А? Потом, 2:47. Просто тупо неотвеченный вызов. Такие вот, 52 неотвеченных звонка. О, это Трамп-младший у себя. Йеменские что-то хуситы утверждают. Но кому сейчас какое дело до йеменских хуситов вообще? А дальше, что-то еще здесь в французском сегменте, первое заседание, да плевать. А, не, не плевать, сейчас, подождите, здесь интересное что-то. Во французском сегменте соцсетей завершилось видео заседания французского парламента. По традиции, первое заседание ведет самый старший депутат, а его секретарем является самый молодой депутат. 22-летний Флавиен Терме, из права национального объединения должен был пожать руку депутатам после голосования. Большинство депутатов, в том числе все депутаты от победившего левого альянса, отказываются жать ему руку. Все. Он протягивает им бедную руку. Ему, господи, ему 22 года. 22 года. 22 года этот помощник. И каждому руку протягивает, и каждый отворачивается. Скоты, скоты бессердечные. Как в политику дальше пойдет? Чему научили вы этого человека, юнца этого 22-летнего? Чему вы научили? Гадить просто в лицо научили. Все, Байден заявил, что уходит. Еще что-то такое. Град какой-то огромный. Где этот огромный? Сильнейший град прошел в ПГТ Кизнер. В Удмуртии. Все огромное. Это уже никого не такой град не смущает. Мы даже перестали обращать внимание уже на такой град. Это градинки падают.
Только дождь стучит по крыше.
Все тот же вышибало дождь. И что-то обрушилось в этот момент. Когда... Градинки вот такого размера. Вот они такие, с чьи-то яйца. Не то голубиные, не то куриные. Не... Вот такие большие градинки. Так. А это сильнейший шторм накрыл историческую и культурную столицу Болгарии Великотырново. Если вы смотрите видео, ну, вам классно смотреть видео, потому что видно, как деревья лежат на земле просто. Деревья лежат, это все. Так, это про климат. Еще немножечко информация о ядерных зарядах США, там неважно. В общем, ничего не было. Что еще у нас было в выходные? Напомните мне, пожалуйста, что у нас такого происходило в выходные, что действительно достойно нашего внимания сейчас? Я... В беседе с кем-то там Песков напомнил, что ранее президент говорил, для России предпочтительнее предсказуемый кандидат Байден. Но до выборов еще 4 месяца, длинный срок, за который многое может поменяться, нужно набираться терпения и так далее. Единственная встреча президента России Путина и Байдена лично мне запомнилась каким-то совершенно непостижимым организационным хаосом. И хаос этот явно злонамеренно устроила американская сторона. Главы двух крупнейших ядерных держав долго не могли начать первую встречу, обсудить острейшие вопросы. На входе американская пресса, службы протокола устроили бардак невиданного масштаба. Это я читаю у Зарубина. Очень рекомендую, он говорит, посмотреть этот сюжет. Ну, давайте, что, раз уж все.
Вопли на английском.
Здесь сидит Лавров со стороны российского президента.
Не сбивают. Нет, это члены американской делегации.
И Блинкин сидит со стороны.
О том, как должна быть выстроена работа журналистов.
Everyone take a step back. We're not going in. Move back. We're not going in.
Президента, который слышит все это, пытаются понять, что вообще такое происходит.
Не могут упорядочиться.
Two lines.
Россияне стоят в одну линию.
Русский пул в одну линию.
Вот я начало.
Тут нет, это не русский пул.
И самое важное, что нужно во всем этом знать. На такой процедуре настаивала американская сторона. США считают, что пресса должна входить только тогда, когда президенты уже сидят и разговаривают. Хотя уж точно логичнее делать все наоборот.
Слушайте, это какой реально бардак.
Сидящий рядом с Байденом подзывает помощницу, чтобы понять, когда все это закончится. Лавров смотрит на часы. Выражение лица министра говорит о многом.
Да, Ну, такое непонимание вообще. Что тут происходит?
Какую-то четкость вносит Песков, который предлагает президентам начать встречу. И вот в какой обстановке она начинается.
Если можно, попробую, да? Господин президент, просто поблагодарить за вашу инициативу.
Реально, реально, Путин говорит, а там эти крики журналистов. Вот, это американская сторона так организовала встречу. Окей, это я просто считаю, что... Ну, теперь уже начнутся эти архивные какие-то материалы, все, как это было, как он жил, Байден, что там с ним происходило, как он... Это самое, сколько отдыхал, там, все остальное. Отдыхал много, много, много отдыхал, много. Гораздо больше отдыхал, чем работал президентом этот президент. Ну, в общем, все. Почему мы о нем говорим, если вы только что присоединились? А выходные провели как нормальный человек в состоянии полного детокса, абсолютнейшего информационного. Вам сообщаю, Байден заявил официально о выходе из президентской гонки. Теперь он сосредоточит все свои жизненные соки, все свои жизненные структуры, клетчатку там, кальций, натрий, что еще там у него есть. Все сосредоточит это на одном единственном, на одной единственной задаче. Каким-то образом дошлепать до конца президентского срока. Дойти до него, как-то додержаться еще, потому что ведь, ну, еще надо там около полугодика протянуть как-то, а динамика такова, что, может, оно даже и этого не произойдет.
Моторы. Моторы.
6:32:33, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь, у нас понедельник. И 22 июля 24-го уже начнутся соревнования первые. И это интересно, что они начнутся еще до официального открытия, до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Они стали бросать магниты в реку и говорят, вот у нас 1,5 миллиарда. Какие-то пятна, смотри, масляные текут эти все по реке. 1,5 миллиарда потратили на то, чтобы очистить реку в пределах Парижа, потому что в реке будут проходить соревнования тоже. И открытие тоже в реке будет, между прочим. Вот, что достают. Велосипеды какие-то старые достают. Вот. Текут прям вот такие эти радужные пятна такие в реке. Пули какие-то. Интересно, труб достанут, но магнитом труб не при... Батарея. Ну, радиатор такой масляный. Еще один велосипед достают. Что-то завернуто в тряпку. Вот они что все. Контейнер большой, мусорный. Большой, на колесах контейнер достали. И в этом контейнере все вывезли. Прекрасно. 26-го официальная церемония июля. Официальная церемония открытия. Она будет проходить на реке, насколько я понимаю. Реку перекрыли, Париж перекрыли. Люди все в шоке, все заборами огорожено, весь Париж, никто никуда пройти не может, рестораны не работают. Как попасть людям? Ну, домой-то попадают как-то по QR-кодам. В общем, Олимпиада классная, красивая Олимпиада. Все, вроде бы, мне кажется, все. А что еще? Что еще там у нас с вами? Что за выходные еще было? Я честно говоря, так вот и не вспомню из того, что по-настоящему резонансное. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Да, Роман, доброе утро, Денис. Да, а у нас в Дубне, между прочим, в эти выходные проходил российские соревнования по ловле поплавочной удочкой. Вот.
Так. Это я люблю, поплавочная я люблю, и удочка я люблю. Гораздо это интереснее, чем спиннингом.
Знаете, какой нюанс?
Нет.
А в последнее время поплавочная удочка все меньше и меньше пользуется популярностью, и от нее отходят.
Почему-то?
В сторону фидера.
Почему?
Ну вот, спрашиваем, смотрите, есть такое понятие, штейкерная ловля, такие большие 13-метровые палки, да?
Угу.
И сейчас комплект минимальный, вот я у ребят вчера как раз спрашивал, 200 тысяч рублей стоит. Вот как вам на хобби потратить минимум сразу 200 тысяч?
Не понял. А за что там 200 тысяч? За само удило вот это или удилище?
Там, да, получается...
Как она называется? Штекерная, вы говорите? Штекерная рыба?
Штекерная, да. Штекерная удилище.
Штемперная?
Штейкер.
Штей, ага. Штейкер. Штекер прикуриватели. Штекер...
штекерное удилище.
Штекерное удилище. Сейчас посмотрю. Это я Удилище штекерное. Так. А туда и там поплавок обычно на нем или катушка все-таки?
Да. Нет, нет, на нем, как на маховой удочке, на небольшом отрезке резки собрана снасть, там поплавочек, основные груза, подпасок и поводок, собственно. И вот это кит называется, как бы окончание. Их может быть много, там от 1 до 12, в зависимости от условий ловли. То есть это такой, скажем так, набор.
13 метров, 48 825, да. Вот я смотрю, стоит.
Ну, вот это вот старт только удочки, соответственно, вам нужна еще платформа и много-много поплавочков, которые тоже не дешевые сейчас уже. Вот. И народ уходит в фидерную ловлю. Ну, вроде бы любители еще остались, но вот уже новое поколение, как правило, сразу с фидера начинает. То есть не с поплавка, а именно с донной.
Интересно. Не, мы такое не понимаем. Я люблю еще спиннинги, ну, чтобы позабрасывать. Но это нужно иметь огромный запас. Огромный запас нужно блесен и вообще всего. Потому что...
С учетом того...
Там того, что... дерево закинул, там за камыши зацепилось, оборвалось, там еще что-то такое. Постоянно ты только и делаешь, и подвязываешь новые, чтобы это все...
А воблер стоит от 2000 рублей, между прочим.
Воблер, вот, я помню еще что-то важное, воблер. Спасибо вам огромное за это атмосферное воспоминание. Да, и так бывает, что вот... Она не дура рыба, и она все время, особенно та, что на воблеры и вот эти на блесны, на всевозможные, она любит так, чтобы коряги какие-то там были, какие-то камыши, заросли, еще что-то такое. И ты все время вот это вот только и делаешь, что обрываешь и подвязываешь новое, обрываешь и подвязываешь. Штекерное удилище относится к поплавочному типу удилищ. Полвека назад рыбаки ловили на обычные бамбуковые. Да ладно, полвека. Я ловил в юности на обычные бамбуковые. Вот, они такие секции отделялись с железными такими этими штучками, которые друг в друга вставляешь. Там 2-3 секции, раз, вставил. Сейчас ассортимент увеличился в разы. Появились новые направления в ловле, новые виды. А снасток, удилищ, последним можно отнести штекерное удилище. Состоит из карбонового композитного бланка, имеет длину 1.5 метра. Длина самого удилища, трубок друг в друга. Рассмотрим типы: 17 метров, 11-15 метров. Сборка 20-30 минут занимает. При вываживании рыбы тратится время, так как перед этим приходится постепенная разборка удочки. То есть ее складывать нужно постоянно теперь, когда рыба. Позади рыболову должно быть много свободного места для откатного ролика. Расстояние лова зависит от... Видите, какое искусство. Да, но нет. Не для нас это. Нам надо так прийти, закинуть. Оно что-то там подергало. Ну, с мостков прямо вот с таких вот. Подергало там под камышиками что-то. Достал какую-то рыбеху одну. Показал детенышу. О, видишь, все выбросил. Вот это и вся наша рыбалка. Штекер. Это для дедов. Настоящие пацаны ловят на спиннинг, Алекс Николаевич сообщает. Да, настоящие пацаны денег вкладывают в это, во все, чтобы постоянно обрывать, привязывать, Да. А в выходные на рыбалке вот это было достойное внимания, Дима. Хамовники продолжают тему рыбалки. Игорь Валерьевич, доброе утро. В Ноябрьску тоже привет, там 15 градусов сейчас. На М4 Hyundai забыл закрыть дверь фургона с мешками картошки. Так себе идея за ним ехать. Фургончик какой-то, грузовичок, забыл. А сигналить ему, моргать, кричать, ну, фарами, чтобы закрыл. С другой стороны, можно подождать пока пару мешочков. Вчера на Киевке жуткая авария была, и, конечно... Зеваки устроили пробищу огромную. Давайте посмотрим, что вообще ГИБДД считает о прошедших выходных, ладно? Ну, это вот время от времени. Когда вспоминаем, тогда посвящаем какое-то время этой тематике. Значит, что у нас здесь было? Сотрудники госавтоинспекции приняли участие в соревнованиях, посвященных празднованию Дню московского транспорта. В рамках соревнований они ездили на расписном «Москвиче». Вот «Москвич-3», и вот они поехали на нем, на «Москвиче», по треку поехали. Вот. В рамках мероприятия приняли участие в двух этапах: гоночная трасса, картинг. По итогам соревнований команда госавтоинспекции Москвы заняла второе место. Организатор поблагодарил команду за участие в соревнованиях. А кто первое место за? Кто посмел? Вот, и здесь на картингах, видите, тоже ездили. И на «Москвиче» ездили, весь такой окрашенный, весь такой, из баллончиков краской расписной. И снова картинги, и снова «Москвич». Ага, прикольно. Так, что еще у сотрудников? Приняли участие в забеге с препятствиями в городских условиях, гонка героев. Тоже ГИБДД приняли участие. Вот, один человек погиб в результате ДТП на юго-востоке Москвы, но это, я думаю, что это не выходные, потому что это 19 июля, а 19 июля, это пятница, правильно? 21 воскресенье, 20 суббота, 19 пятница. Ничего ГИБДД не знает о том, что на Кивке, вы сказали, на Кивке, было какое-то страшное ДТП. Давайте посмотрим, что телеграм-канал Департамента транспорта Москвы, официальный телеграм-канал, он что знает. Тот момент, когда замена работает правильно, и что-то они заменяют. Здесь клавиатура и какие-то надписи. Да, что ты весь день улыбаешься? Господи, вот эти сообщения ваши какие-то, это очень странно, очень странно. А можно оставить метромосту только надписи создавать какие-то, генерировать, и все? А в телеге не спамить вот этой фигней. Ну, ладно. Все фотографируются с автомобилями. Я на форуме фестиваля «Территория будущего. Москва». Это же фотографии чуваков каких-то, которые из поезда фотографируются. Окей. 1 марта 23 года, в день запуска большой кольцевой линии, Михаил Зотов впервые оказался на станции «Сокольники», БКЛ. И на одной из путевых стен с удивлением увидел свое фото. В юности он был метростроевцем. На Шаболовской он занимался сборкой платформ и подплатформенных сооружений. Это к чему вообще? Спустя несколько лет начал преподавать инструктор... Извините, это вообще... 1 марта 23 года, в день запуска, этот телеграм-канал Департамента транспорта пишет 1 или 22 июня. Это... Ну, ладно. Объявляем лучших. Максим Лексутов рассказал, что в июне в московском метро прошли 3 конкурса профессионального мастерства. Поездной диспетчер, наставник, специалист по пожарной профилактике. Вот, это Департамент транспорта, телеграм-канал. Так, более 272 тысяч нарушений, остановки и стоянки зафиксировали дорожные камеры за полгода. Чаще всего москвичи игнорировали правила дорожного движения рядом с торговыми центрами и у вокзалов. Ну, вот там, видите, такой воздух там. Вот что-то в воздухе распыляют постоянно торговых центров, и там все время нарушаешь. Вот именно поэтому. То есть есть объективных причин не существует. Есть просто какой-то вот сам воздух такой заставляет нарушать. Заставляет. Вот как бы и хотел бы не нарушать, но нет, берешь и нарушаешь. С января по июнь этого года из-за нарушений правил остановки стоянки, а также из-за невнимательных водителей, произошло 18 ДТП. Вот сценарий некоторых из них. Водитель парковал авто в зоне действия знака «Остановка запрещена» на улице, где часто ездит велосипедист. Результат – наезд на велосипедиста с причинением вреда здоровью. Второй сценарий. Автовладелец оставил машину у вокзала под знаком «Остановка запрещена», и в нее врезался поезд. Нет. Что привело к столкновению 3 автомобилей. Ну, вот только это приводит к столкновению 3 автомобилей. Третий сценарий. При парковке задним ходом в узком внутридворовом проезде автомобилист наехал на пешехода. Все. То есть, ну, как бы, при парковке в разрешенном месте такое невозможно. Вот если паркуешься задним ходом в узком месте, где-то во дворе въезжаешь на парковочное место разрешенное, ты не наедешь никогда на пешехода. Ты можешь это совершить только лишь, если паркуешься в нарушении требований знаков. Окей? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Любимый, дорогой. Доброе.
Извините. Прекрасный, да. Доброе утро.
Это Аллочка. Доброе. Ваша.
Я приветствую.
Ром, да. Пользуюсь, да, всем доброго утра. И хорошей рабочей недели, и хорошего настроения. Это сейчас очень важно. Рома, а можно? Я никогда не пользовалась этой рубрикой из серии «Достало» тире «Как это возможно».
Ну, давайте, давайте, давайте.
Терапевтичка, вот, вот. Я просто в конце весны звонила вам, говорила, как у моего родственника пытаются граждане Молдавской ССР, точнее, украинцы, ну, они там просто в украинском селе проживали, отобрать квартиру, а он инвалид, он колясочник. Я подала, как порядочная женщина, в суд о признании недееспособным, так как родственников нет. И что я получаю? 19 числа... Бутырский районный суд, это Марина Роща у нас, Образцова, 26. В унизительной совершенно форме, понимая наверняка, что я права в присутствии прокурора, но та сторона предоставила справку из ПМД номер 19, Алтушка. Я-то врач, я-то знаю, что он болен, и я карту его знаю, и я родственник. Предоставляет справку, что человек 73 года, колясочник, с неврологическими и психическими расстройствами с детства, здоров. И мне отказывают. Вот как это возможно?
Я не знаю. Значит, надо апелляцию подавать.
Там точно, это Московский городской суд у нас на Преображенке, где я родилась. Но это такая эпопея. Почему коренное население здесь никто и звать никак?
Ну а как так случилось, что семья какая-то ухаживает за ним долго? Как это произошло?
Никто там не... Мать у него умерла в сентябре, и вот они в сентябре атаковали его, и я не могу к нему попасть. Я всю жизнь с ними колбасилась, я помогала, у них даже соцработника не было. Люди вот жили в квартире.
Ну, здесь, к сожалению, ну, в смысле, можно... Спасибо большое. Да, можно или разборки устраивать вне правового поля, там... битвы, или в правовом, то есть апелляцию, доказывать как-то там, и вот это вот все, я так думаю. Так, доброе утро, Анна Петренко, Макс, приветствую. В субботу был день металлурга, очень хорошо. Еще Андрей Скорпион здесь, и на Тверской страшная авария, Портер влетел в какого-то китайца, от кабины ничего не осталось. Я не вижу нигде. Вот я, вы думаете, я что, с ума сошел и читаю вам какие-то рандомно появляющиеся сообщения о том, что на москвичах расписных ездят, о том, что эти выставки какие-то 1 марта где-то проходило что-то. Нет, это я читаю телеграм-каналы департаментов транспорта, потом департамента ГИБДД. ГИБДД – официальный телеграм-канал. ГИБДД занимались в эти выходные тем, что они бегали на гонки героев, ездили на картинги, они побеждали там или не побеждали. Ну, что-то они делали. Вот это ГИБДД этим занимались. Департамент транспорта, вот, вот видите, они пишут, что правила парковки мы нарушаем. Нехорошие мы нарушаем правила парковки. Вот. Мечтаете заглянуть на производство автомобилей «Москвич»? Приходите на выставку «Станция Манеж». Понятно? Вот. Ничего противоречивого. Так и написано. Мечтаете заглянуть на производство автомобилей «Москвич»? Приходите на выставку «Станция Манеж», «Московский транспорт 2030» в рамках форума фестиваля «Территория будущего». Но это какое-то время назад, она, наверное, уже закончилась, эта выставка. Ладно, давайте посмотрим, что телеграм-канал департамента транспорта оперативно сообщает. Есть такой телеграм-канал, есть просто Дептранс, а есть Дептранс оперативно. Сюда как будто бы оперативная информация вся должна поступать. Вот оперативная информация о 21 июля. Сегодня 22-е. То есть самое свежее сообщение в телеге датировано началом, не начало даже, середина, 15.36, 21 июля. ЦОДД сообщает, в городе местами идет дождь, не отвлекайтесь на телефоны во время движения. По прогнозу синоптиков, сегодня и завтра в Москве ожидается дождь с грозой и сильный ветер. Будьте аккуратны за рулем, избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию. Окей, это единственное сообщение, которое за вчера было в департаменте транспорта оперативно. Телеграм-канал, он оперативный такой. Вот, все, а остальные, они уже 20 июля, то есть суббота, потом 19, ну и дальше... Дальше все. Поэтому нет, нет, мы не знаем. Мы не знаем, что там происходило у вас на Тверской. Сейчас, секундочку, я зайду еще просто в... Как это, московский есть еще телеграм-канал у меня здесь. В Москве обещанный ливень синоптиками. Еще что-то такое. Банда хрюшек на прогулке в Москве. Вот какая-то тетечка странная с красными волосами в красном платье выгуливает раз, два, три, четыре, пять, пять пигов таких вот. Два пига маленьких, еще подростки есть. Это семья какая-то пигов. Вот, тетечка выгуливает свиней. Очень хорошо. Семилетняя девочка получила сотрясение мозга из-за прилетевшего в голову огурца. Вот, потому что соседка метнула ей огурец прямо в голову. Вот, проводится проверка. Окей, значит, да. Более 10 кошек и собаку на несколько дней оставили в запертой квартире. Это московские новости. Вот видите, вот все. А Катюша в московском зоопарке набегалась, накупалась и сейчас вообще довольная. Это про пандушу Катюшу из московского зоопарка. Ребят, какая-то, как бы это сказать, какой-то застой, я не знаю, или как это назвать, какой-то вакуум образовался у нас информационный. Видите, приходится уважаемым телеграм-каналам, уважаемым информационным площадкам постить какое-то что-то вот это странное. Ну, что же делать? Такое время, видите, все разъехались, ничего не происходит. Байден только вот поставляет новости.
Моторы.
Так, Глеб Урал, доброе утро, приветствую. Проснулся Урал, желаю доброй недели великому городу и стране всей, и вам тоже все взаимно. Семейство Лебедевых, хорошего отдыха в Питере. Выезжаем проезжаем Вышний Волочок. На чем проезжаете? Это же одно дело на железнодорожном поезде, другое дело в автомобиле, третье дело на велосипедах, к примеру. Краснодарский край, море. Температура 26 воздуха, а так до 35, Анна Петренко сообщает. Вода 27, рассадник бактерий, хорошего дня всем. Но это 27, да, теплая морская вода, это не всегда очень приятно. Но вы держитесь там, конечно. Кто-то скажет, что ваша ситуация все равно лучше, чем удручающие и не пахнущие даже отпуском. Безвременье под названием 22 июля в Москве. Вот даже там, с вашими бактериями, со всем этим, нужно просто плотно закрывать рот, нос, глаза, уши, и вот так вот, чтобы не попала вода никуда вообще. И вот так вот, вот так плавать, вот так вот. Все. И потом выходить и под душ сразу смывать себя. Все смыл себя, и все нормально. Так, что там на Киевке-то у вас было, Владимир спрашивает. Что вы пишете мне про Киевку, про Киевку? А что было-то на Киевке, скажите? С другой стороны, Владимир, многие знания, многие горести. Может, оно и не надо нам знать, это про Киевку. А чего в самом деле, зачем? Так, еще одна радостная новость. В России подешевели подержанные автомобили. Все. Вы теперь, когда придете на вторичный рынок за автомобилями, вы им там сообщите, что автомобили у них подешевели. Потому что они могут и не знать, что автомобили у них подешевели. Ну, так может быть устроено. За полгода в России снизилась средняя цена автомобиля с пробегом. К такому выводу пришли аналитики Автостата. Автостату верю, другим не верю. Вот Автостату верю. Они там в Автостате установили, что по состоянию на конец июня 2024 года подержанный автомобиль в среднем можно купить за страшную, конечно, сумму. Страшную в том смысле, что это не предыдущие эпохи какие-то, которые сменились черт знает когда, и там в те эпохи мы помним цены подержанных, а самое главное, новых автомобилей. Нет, это не предыдущие эпохи. Это буквально вопрос нескольких лет. То есть мы помним, нашей памяти достаточно, чтобы вспомнить время, когда средневзвешенная цена нового автомобиля в России была 1 000 000 с копейками. Потом 1,5 довольно долго держалась, 1,5 миллиона рублей, средневзвешенная. Она была обусловлена тем, что да, были автомобили и по 3, и по 5 миллионов рублей. Но также были автомобили и по 600, 700, 750, 800 тысяч рублей. Тогда средневзвешенная была 1,5 миллиона. Нового автомобиля, внимание, нового. Сейчас подержанный автомобиль в среднем оценивается в 1 552 000 рублей. Для сравнения, в декабре 23-го Такой же автомобиль стоил 1 миллион 625 тысяч рублей. Таким образом, стоимость БУ автомобиля снизилась на 4,5% или на 73 тысячи рублей. Автомобили с пробегом дешевеют уже не первый месяц. Вы обратили внимание на это? Я сразу хочу спросить у вас. Вы, вот лично вы, обратили на это внимание, что автомобили дешевеют уже не первый месяц? Непрерывное снижение средней стоимости наблюдается с марта. Вот. В июне по отношению к маю на 14 тысяч подешевели. Но это, как, это какая-то средневзвешенная температура по больнице, которая, ну, которую сложно оценить по отдельным экземплярам. Вот ты идешь на вторичный рынок покупать автомобиль, там, или ты идешь изучать объявления, и вот это снижение, оно, конечно, никогда не ощутимо, в принципе, никогда, потому что ты всегда рассматриваешь конкретные модели. А конкретные модели, мне кажется, они, наоборот, дорожают только. Как-то вот разнонаправленные тренды. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, да, Антон, доброе. Московская область.
Антон, приветствую.
Хотелось бы по поводу подержанных автомобилей.
Угу.
А, смотрите, значит, возил я тут свой подержанный автомобиль оценивать к дилеру.
Да.
И покупал я его 3 года назад,
угу.
Ровно практически. И получается, что вот дилер, когда в трейд-ин сдаешь, вот он дает ровно ту цену, за которую я брал 3 года назад.
Mm-hmm.
То есть ни больше, ни меньше.
Mm-hmm.
Вот. При этом самое удивительное, что разброс цен, вот конкретно вот у меня Volvo S40-я 2007 года, да? Вот. И разброс цен на нее, условно говоря, от 550 тысяч
mm-hmm.
до 1,5 миллионов. И поэтому рынок вообще оценить как-то абсолютно невозможно, потому что и критерии, ну, то есть и они там плюс-минус в одинаковом состоянии, mm-hmm. плюс-минус в одинаковых комплектациях и так далее. Поэтому просто на сегодняшний момент какой-то вот, сказать, системы вот в этом всем найти вообще не получается, абсолютно никак.
Mm-hmm.
Но я так понимаю, что у дилера есть какие-то нюансы, по которым он, так сказать, понимает реально объективную оценку вот этого конкретного автомобиля.
Там, ну, наверное, имеется в виду это там состояние. Ну, это же прям вот есть перечень, список прямо такой. Это такая таблица, если хотите. И в этой таблице прямо четко указаны все эти пункты, на которые обращают внимание менеджеры по продаже, покупке. И пункты эти влияют в конечном итоге на стоимость автомобиля. Справедливости ради нужно сказать, что то, о чем вы говорите, вот этот тренд на то, что я поездил на автомобиле, а он стоит у меня столько же, сколько я купил, это вещица не новая. И могу вам сказать вот что. Много-много-много лет назад, не повторяйте слово «много-много» долго. Много-много лет назад у меня был автомобиль. Назывался он... Ну, я поддался тогда общей кашкаймании. Ну, Кашкай стал первым кроссовером, который конкурировал по цене, доступности, комфорту с автомобилями легковыми. Ну, просто седанами, хэтчбеками в основном. При этом будучи кроссовером. Ну, и, конечно, я купил Кашкай. Вот. И через какое-то время, там 2,5, ну, в районе 3 лет, пошел в отдел трейдина, и мне его оценили по той цене, за которую я его купил. Да, за те же деньги. Ну, что-то это было 600 сколько-то там тысяч, и через какое-то время 600 сколько-то тоже тысяч. Кашкай, помните? Вы не помните? Вы что, не помните, что Кашкай стоил в районе 650-670 тысяч, и разница в 20 тысяч рублей была принципиальной? То есть это, ну, ты реально ты выбирал разные модели, потому что одна стоила на 80 или 90 тысяч дороже. Модели разные. Ты уже думал, Форд Кугу я возьму за 720 или Кашкай за 650. Вот что-то такое. И тогда это тоже происходило. То есть вторичка тогда тоже перла вслед за новыми автомобилями, которые тоже дорожали. И это не веяние нынешнего, сегодняшнего дня только, вот потому что сейчас так. Так было и раньше тоже.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 22 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной и вообще. Смотрел, Кашкай, смотрел. Вот, пугнул очень маленьким багажником, а так реально первый кроссовер за 600-700 тысяч. Это был прорыв, да. Тогда компания Nissan устроила глобальный, общемировой прорыв и как бы перезапуск вообще себя как бренда, себя как производителя автомобилей. Было время, да. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, здравствуйте. Да, приветствую. Есть такая вот проблемка, может быть, мне радиослушатели помогут. Планирую купить автомобиль из денег.
Проблема.
2 миллиона 600 тысяч.
Так.
Выбор между Geely Colray и GAC GS3. Посоветуйте что-нибудь.
Geely Colray и GAC GS3. А они одинаковые, да, по цене? Прям вот...
По цене одинаковые, комплектация тоже. Ага. Там 1,5-литровый турбовый мотор, на том робот. Просто GS3, он... более свежий, только вышел, а Colray, ну, как бы такая известная модель, понятная.
Mm-hmm.
По деньгам GS3 в полном фарше 2600. Вот мы в субботу были в салоне, нам
посчитали. 2 миллиона 600 тысяч? Это, да. Это полностью прям вот упаковано.
Полный.
А Colray вы рассматриваете, который уже фейслифтовый, или тот, да, который, да, да, вот BLG?
Ну, BLG чуть подешевле, вот.
Ну, так, там 150 тысяч почти что.
Да, да, вот. Тут вопрос как бы, ну, цены. Потому что больше денег нет.
Так я про это говорю, что BLG можно подешевле, а характеристики те же, ну, просто дорестайловый, внешность дорестайловая, которая, как мне кажется, даже она гармоничнее такая. Вот, я понял вас, GS3. У нас спасибо вам за запас, за пас. Это может даже оказаться интересным краш-тестом, да, парой для краш-теста, да, нет? Гак, я честно скажу, у меня совсем крайне мало было времени на осмотр этого, на презентации GS3, а руководство, ну, как там, не знаю, или организаторы этого мероприятия, это же было буквально вот там месяц назад, я не знаю, может быть, полтора, презентация в Москве GS3, GS3, и ВДМ спрашивает, почему не Tiggo 7 Pro. Потому что не Tiggo 7 Pro. Вот всегда найдется человек, скажет, а лучше было бы, вот, а если бы было Tiggo 7 Pro вместо чего? Вместо Colray. Был бы человек, который сказал бы, а почему не Colray? Вот потому что человеку нравятся два эти автомобиля. ВДМ. Вот прикиньте, нравятся два эти автомобиля. Он выбирает из этих двух. У вас есть свое предложение? Оформите его в виде предложения, а не упрека. Чего вы с упреков-то начинаете, люди? Чего вы в самом деле такие, эти самые, замороченные на упреках? Ну, есть предложение, скажите, а я вот выбираю между Tiggo 7 Pro и там вот этим вот всем. Или вам хочется, чтобы вас погладили по холке и сказали, молодец, что выбрал себе Tiggo 7 Pro, молодец, хороший автомобиль. И вам станет приятно тогда, и вы подумаете, а все-таки я действительно молодец, что выбрал этот автомобиль. Ругают, потому что 7 Pro Tiggo. В частности, за ненадежную коробку передач. Ругают. Вот просто берут словами и ругают. Потому что статистически она очень-очень быстро выходит из строя. Почему-то. Возможно, поэтому не Tiggo 7 Pro. А возможно, потому что просто внешне не нравится. Или просто черри не хочется. А хочется вот что-нибудь другое. Вот по разным причинам. Прикиньте. А объединить в одном краш-тесте автомобили все этого сегмента невозможно, потому что это будут десятки моделей. А в краш-тесте участвуют две модели. Понимаете, в чем дело? И вообще попробуйте пересмотреть свое отношение к предложениям. Попробуйте строить предложения в качестве предложений, в виде предложения оформлять их, а не в виде обидок или упреков. А почему не Tiggo 7? А потому. Ну, просто вот такой ответ. Потому. Окей. Советую посмотреть что-то с пробегом, тот же Кашкай, например, пишет Юрий Воробей. Вот еще одно тоже предложение. Вот здесь хотя бы в виде предложения. Юрий Воробей, есть такой жанр, приобретения нового автомобиля. Вам это может показаться странным. Но вот есть люди, которые хотят купить новый автомобиль. Вообразите себе. Не дачу. Нет, не дачу где-нибудь там за Балагое где-нибудь. Нет. Или Балабаново там где-то. Нет, не дачу. Не участок в лесу. Нет. Не поездку на Кубу всей семьей хотят купить. Нет. Не вложиться в ремонт старой квартиры хотят этими деньгами. А купить новый автомобиль. Вот такой жанр есть. Представляете? А сейчас начинается. Советую посмотреть мотоцикл за эти деньги электрический. Советую за эти деньги посмотреть багги. По лесу самое оно гонять на багги сейчас. Советую посмотреть за эти деньги катер. За эти деньги можно катер купить. Давайте посмотрим катер за эти деньги. Просто выбираем из новых автомобилей. Вот такой вот жанр. Представляете, Юрий Воробей? А что вы за эти деньги советуете смотреть? Тот же Кашкай, например. Вот человеку нужен новый автомобиль. Просто, вот, просто новый, и все. Значит, пусть берет Кулрей, динамика у него лучше. Алексей Николаевич сообщает уже что-то по этим автомобилям. Значит так, я, если вы не против, тогда эту пару могу взять для краш-теста. Другое дело, что здесь мне нечего сказать о GS3, потому что, как я уже начал говорить, в тот момент, когда вы беспардонно меня прервали своими советами, никому не нужными, потому что их никто не просил. Так вот, очень долго собирались организаторы презентации. У меня вечерний эфир на телеке, и до него час. И я приезжаю уже через полчаса после того, как должна была начаться презентация. А она не началась. И в течение часа она не началась. Пока я бродил там. Поэтому я собрался и уехал оттуда. Так и не увидев, как сдернули покрывало с этого кроссовера. ГАК GS3. Так что я только так вот формально могу о нем говорить, что, ну, вот я видел его, он там был накрыт. Но выглядит прикольно, весь такой угловатый. В этом смысле, конечно, автомобильчик прямо конкурируют и с Кулреем, в том числе, конечно же, и по внешности, ну и по характеристикам. И еще, и видите, как оказалось по цене тоже. Ладно, сейчас посмотрим, что мы будем делать с этим краш-тестом. Для начала же я хочу подвести несколько статистик, как бы зафинализировать несколько статистических исследований, которые мы проводили с вами не так давно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе, доброе.
Роман, доброе утро, доброе. Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Разговор к Джаку. Я вот сейчас еду по Варшавке, и скоро медицинская помощь, вот как вот газелька, и это Джак оказывается.
Это,
они даже такой рынок окучивают.
У вас разговор к Джаку, а у нас ГАК. Это разные модели. Джак и ГАК.
А, мимо. Ну, все равно, да. Первый раз вижу китайцы газель. По-другому не знаю, как классно.
Ясно, ясно. Это, видите, ГАК, Джак, они звучат одинаково, но все-таки немножко разные. По совету друзей, раньше покупали москвичи новые модели. Можно и сейчас новую модель москвича купить тоже, да. Это прямо вот вообще не проблема. Итак. Какие там статистики мы должны были с вами подвести, итоги каких статистик? Во-первых, итоги самого массового, прямо скажу, оно оказалось самым массовым, это голосование за всю историю голосования в телеге «Щукин и все». Есть такой телеграм-канал, называется «Щукин и все». И здесь мы периодически проводим голосования, в том числе и краш-тесты, ну и другие голосования разные. И вот тогда я, оттолкнувшись от статистики, которую многие, удивительно, многие, снова прочитали сквозь призму своего внутреннего, внутричерепного переводчика. Внутричерепного. И настолько яростно, что пришлось даже отправить гулять, дышать на воздух из канала целую партию людей. Вот реально целую партию. Настолько упоротых людей, не готовых слышать, ну, в смысле, осознать вообще происходящее. Вот. Главный термин которых был «Щукин не с народом, он не понимает, что люди бедствуют, и вот это все. Написал предельно просто. Вот я прям процитирую сам себя. Свежая статистика. Оказывается, средний возраст автомобиля в России 15 лет и 2 месяца. Меня, человека, работающего исключительно с новыми тачками, внимание, меня, для меня, я работаю только с новыми автомобилями. Для того, для кого 5-летний автомобиль уже почти хлам, нужно понимать иронию, правильно, этого всего? Ну, если ты работаешь только с новыми автомобилями. Данная статистика очень впечатлила. Внимание, статистика впечатлила. Давайте поделимся возрастом наших коней, спрашиваю я вас, и завожу просто голосование. Просто голосование. Ваш автомобиль, возраст 0,3 года, 4,6 лет, 7,10 лет, 11,15, 16,20, 21,25, 26,30, 31,40, 41,100 лет. Это промежутки временные, в которые, возрастные, в которые попадает ваш автомобиль. Все, это все. Начался какой-то вой, причем, как всегда, мал клоп да вонюч. Там 2-3 человека поднимают вой. Живешь не с народом, народ бедствует, народ не может поменять себе тачку годами. Что за ирония над людьми какими-то, еще что-то. Господи. Я говорю, я работаю с новыми автомобилями. Я работаю с новыми автомобилями. Это как если бы я работал в детско-юношеской школе самбо тренером. И у меня были все сплошь самбисты, ведущие здоровый образ жизни, не курящие и не пьющие подростки. И вдруг я узнаю статистику по стране, что в стране подростки там 80% пьют и курят уже. И я говорю, ну для меня, как для тренера-самбиста, в общем-то, статистика оказалась откровением. По курящим и пьющим подросткам. Я просто работаю с некурящими и не пьющими. Это такая профессиональная деформация у меня просто. Я просто вижу таких. Или наоборот. Я работаю в приемном покое с Клифа и вижу постоянно людей со сломанными костями. И когда я вижу статистику, которая говорит, что в стране только 2% людей ломают себе в течение года там эти руки, ноги, пальцы, я такой... Интересно, а мне казалось, процентов 70 ломают себе, потому что я только эти переломы постоянно и вижу. Это называется профессиональная деформация. Но, с другой стороны, я благодарен. Я очень благодарен людям, которые вот так вот колятся просто на простых, обычных вещах. И потом, сейчас вот через несколько минут еще одну хочу рассмотреть вещь, на которой тоже очень много прокололось говноедов. Очень много просто. Это была статистика продаж, внимание, к нам вообще не имеющие отношения, статистика самых популярных, 5 самых популярных моделей в Европе за первые полгода 2024 года. В Европе. В Европе. Даже не у нас, в Европе. При этом эта статистика дала импульс в нейронные связи мозговые некоторых людей тут же переключиться на нас, причем переключиться говноедски. Вот у них ментальность, а наши люди ментальность, наше говно, наше показательное, это все, господи. Ну, это ладно, давайте по очереди. Для начала статистика по подержанным автомобилям. Мне здесь сложно высчитать средний возраст автомобиля, просто потому что статистически, видите, мы не работаем с годами, мы работаем с промежутками в этом голосовании. Голосование супермассовое. Чтобы было понятно, насколько оно массовое, голосование, то есть оно суперрепрезентативное. На 1000 голосов больше, чем нужно для того, чтобы признать его репрезентативным по выкладке этих соцопросов. То есть обычно 1600 участников считается репрезентативной. Ну и еще и выборка должна быть из разных людей. То есть это не должно быть 1600 солдат одной войсковой части. Это не очень репрезентативно. А поскольку в канале люди разные, я думаю, что это как раз вот несколько тысяч разных людей, жителей города и деревни по возрасту разных. Так вот, в голосовании 2651 человек на сегодняшний день приняли участие. Почему на сегодняшний? Потому что я не закрываю голосование, они продолжаются, идут. Можно возвращаться к каждому из них. Чтобы было понятно, среднее количество участников голосования в краш-тесте, к примеру, в районе 1500 человек. Там 1300-1500, вот где-то так, средний. Здесь 2651 голос. И статистика его. Мы сейчас здесь впервые подводим итог этого голосования по подержанным автомобилям. Итак, возраст вашего автомобиля, спрашиваю я вас. Новые с 0 до 3 лет эксплуатации. Это мы считаем новыми автомобилями. 16%. Умеренно поддержанные. Это тогда, когда автомобиль меняет впервые, как правило, меняет своего владельца. Это 4-6 лет. 4-6 лет возраст автомобиля. 23%. Таким образом, скажем так, умеренно новые автомобили, свежие, с 0 до 6 лет, процентное соотношение составляет 39%. То есть из 2650 уже двух человек, у 39% новые, практически новые автомобили. Это просто статистика, внимание, я сейчас никак ее не окрашиваю, я просто суммирую. У 39% практически новые автомобили. Далее, следующая категория, 7-10 лет возраст автомобиля, от 7 до 10 лет, еще 20%. Таким образом, автомобили с 0 до 10 лет, то есть десятилетки, то, что мы называем относительно еще, да, бэушные, но относительно свежие. Десятилетние с 0 до 10 лет суммарно количество людей, владеющих такими автомобилями. Так, у нас 59%, то есть почти 60. Ну, давайте так сильно округлим. Почти 60% это автомобили до 10 лет, с 0 до 10. 39% из этих 59 это автомобили до 6 лет возрастом. Потом идут автомобили возрастом 11-15 лет, их 27%. 16-20 лет, их 9%. Таким образом, с 11 до 20 лет, второй десяток лет возраста автомобиля, таких автомобилей или таких владельцев таких автомобилей у нас 36%. С 0 до 6 лет 39%. С 0 до 6. С 11 до 20 лет 36%. Потом 3% возраст автомобиля 21-25 лет, 1% 26-30 лет и 1% 41-100. Вот, 41-100 это 34 человека. 1% 34 голоса. Интересно. 2651 это общее, а 34 голоса это 1%. Ну, неважно. В общем, ну, так посчитала машина. Это, внимание, голосование проходило в Телеграме. Все? Чтобы не было вопросов там ко мне. Это телеграмная машина голосовательная. И с ее помощью я проводил это голосование. Ни о чем не говорящее голосование в широком смысле слова, а просто суммирующее для нас данные по тому, как долго мы владеем автомобилями и в каком пропорциональном соотношении. Доброе утро, да, слушаю.
Роман, доброе утро. Доброе. Я попал в оба ваше голосование, правда, надеюсь, не
Ну, нет. Вы бы это почувствовали на себе.
Я удостоился вашего комментария. У меня как раз был комментарий, что у меня три автомобиля. Один из них достаточно старый, там, 22 года. На нем сейчас еду Toyota.
Да. А я, вероятно, ответил, что надо было несколько вариантов сделать для голосования.
А вот там же засветился, где про европейскую ментальность. 208-й Пыжик у меня когда-то был куплен новым. Я хотел немножко вот как бы в защиту тех людей, кто там бубнит, но не прямо их оправдывая. Но вот я когда в 2013 году покупал 208-й пыль жене, я пришел и, ну, просто отдав свою зарплату там 200 рублей, принес треть цены автомобиля сразу. И еще остаток, ну, как бы погасил тогда, когда мне было комфортно, просто потому что это вообще не имело никакого значения с кредитом в 2%. Там 2,08 был за пыль.
Ну да.
У меня вопрос не к тому, что происходит вокруг, и не к кому-то еще, и никого лично не виню, там, и в общем никого, а вопрос больше к самому себе, что я когда-то мог позволить себе эту машину купить за 3 зарплаты, а сейчас я, к сожалению, даже самого простого
не могу позволить. Понял.
Это, я сам себе этот вопрос.
Спасибо задаю, вам большое за вашу активную социальную позицию. Если вы помните, там у нас заруба была связана вообще не с этим. Она была связана с тем, что европейцы сплошь прагматики и покупают маленькие автомобильчики и не выпендриваются. А наша ментальность выпендрежников И мы хотим покупать огромные гробы бэушные, вместо того, чтобы покупать тоже прагматичные маленькие автомобильчики. На что я сказал, что, во-первых, это не так. А во-вторых, хватит гнать на свою страну и на свой народ. Хватит гнать. Привел пример. Продажи наших автомобилей, где ровно того же класса автомобили лидировали годами на нашем рынке. Ровно того же класса, что и у европейцев. Потому что есть целый класс людей у нас живущих, говноеды, которые ненавидят реальность, в которой живут, ненавидят народ, с которым живут. И у них все то же самое, происходящее где-то там, за рубежами, означает правду, прагматику и самое, еще что-то там, справедливость. А все, что у нас происходит, это либо по недоразумению у нас аналогично происходит такое же что-то, либо у нас говноеды все. А у нас ментальность другая, к сожалению, такое у нас невозможно, ментальность у нас другая. Да пойди и повесь это, если тебя что-то не устраивает, в конце концов. Извините, пилюлю тут сейчас вам все переколбасим. Да я вижу, сколько за несколько дней последних сообщений о том, что как будто бы там горят гаки. Но меня несколько смущает массовость этих сообщений и стройность тех клинушков, которыми эти сообщения пошли. Это очень напоминает заказ какой-то, прям честное слово. Поэтому я особо не педалирую эту тему. Вы уж меня простите. Как же С3 и Курлей. И Курлей после новостей в середине часа станем ударять с вами в краш-тесте. Готовьтесь! Можно здесь. Здесь можно подготавливаться одним единственным способом. Зайти в голосовательную комнату. Все, в кибинку. Кабинку заходи голосовательную. Щукин и все, в телеге начнется голосование. Да начнется же голосование в ближайшие несколько минут. Заходите.
Моторы. Моторы.
7.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, понедельник, 22 июля на календаре. И краш-тест запущен, и краш-тест работает. Все работает, пожалуйста, давайте сверим наши краш-тестовые эти самые часы. 30 на 70, 10 голосов. О, а это только 10 голосов. О, 20 голосов. 25 на 75. О, ну это только 20 голосов. Щукины, все, зайдите в телегу. Идет голосование прямо сейчас в режиме реального времени. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы мы до конца часа, ну, хотя бы до щенки там дошли. Ну, или хотя бы, чтобы там человек 700 проголосовало. Тогда более-менее понятен будет уже вектор и тренд этого голосования. Тренд на поддержку каждого из участников. А участники у нас оба два хороши. Вообще принято считать, что если ты маленький, то на тебе как бы природа отдыхает. Вот если ты самый младший в модельном ряду, то тебе достается все самое... Ну, обноски всякие там. Что-то донашиваешь за старшими. А что-то, чтобы не пересекаться с ними с точки зрения потребительской привлекательности, как бы не перебивать, не перебиваем, вот это вот все, не перебивать желание у потребителей приобретать более старших друзей, потому что зачастую бывает так, что по размерам вы отличаетесь не очень сильно. Ты, к примеру, самый младший, а следующий после тебя не очень сильно отличается от тебя по размерам. И тогда, если вы еще и опционально окажетесь одинаковыми, возникнет вопрос у человека, а нафига мне покупать вот это размером примерно такое же, но типа считающееся выше классом, сильно дороже, когда есть малыш, предлагающий все то же самое. И поэтому мы привыкли к тому, что младшеньких в чем-то сдерживают где-то, искусственно сдерживают. Сдерживают по моторам, сдерживают по оснащению опциональному, сдерживают по, там, по ассистентам, по каким-то. Вот чего-то не должно у него быть такого, что есть у более старших друзей. Иначе тогда внутренний каннибализм начинается, когда одна модель конкурирует с моделью не у соседнего производителя, а в своем же модельном ряду со своим же братом начинает конкурировать. Это неправильно. Их нужно четко разводить по сегментам, четко разводить по аудиториям целевым, которые рассчитывают на приобретение этого автомобиля. Это я все к чему? Это я к тому, что эти парни не то чтобы сильно прямо обделены чем-то, что значительно отличает их от более старших собратьев. Поэтому Cool Ray по технологиям, следующий за ним Atlas идет, и сказать, что Cool Ray там значительно отличается от Atlas, конечно, отличается. Ну, отличается он, потому что он младший, он дешевле значительно. Там, условно, ну, проекция на стекло лобовое у него не будет. Ну, еще чего-то, я даже не вспомню, чего у него не будет. Вот. Но, тем не менее, они технологичные. Они оборудованы... оборудованы на довольно высоком уровне, хотя бы потому, что если ты будешь там с точки зрения ассистентов в чем-то уступать старшим братьям, и минимально достаточным пакетом электронных ассистентов не будешь оборудован, ты, ну, просто звезды не получишь, необходимые для того, чтобы быть современным, привлекательным, безопасным, по-настоящему безопасным кроссовером. Поэтому у них есть определенный пакет и ассистентов, и опций, необходимых для того, чтобы быть комфортным автомобилем. У них есть и внешность, и заданные технические характеристики с точки зрения там, динамики, руления. Конечно, соответствующие их физическим параметрам. Там, условно, ну, если у тебя двигатель на 1.5 литра там, или лошадиных сил 170, ты не будешь делать первую сотню за 3 секунды. Но от тебя этого и не ждут. Поэтому мы сегодня в краш-тесте сравниваем GAC GS3, свежий, не скажу, что прям совсем новый, но свежий игрок российского рынка в сегменте компактных кроссоверов. Вот так выглядит этот автомобиль. Пожалуйста, картинки. Краш-тесты в телеге проходят у нас следующим образом. Я сначала показываю автомобили, которые мы сталкиваем, чтобы вы либо вспомнили, как они выглядят, либо, может быть, впервые увидели. И, может быть, даже исключительно на внешности будет строиться ваша позиция по краш-тесту. Это не возбраняется. Потому что, еще раз хочу напомнить, правильных ответов в краш-тесте нет. Это просто замер ваших ощущений положительного настроя по отношению к одной и другой модели. Какая модель более привлекает вас чем угодно? Цветом, формой, салоном, чем угодно. Это все и есть факторы потребительской привлекательности, которую через краш-тест мы, в свою очередь, и замеряем. Значит, GAC GS3 – это один участник, а второй – Geely Cool Ray. Именно Geely, именно Cool Ray. Да, мы знаем о существовании BLG X50, но BLG X50 – это дорестайловый кузов, дорестайловый салон. В чем отличие? Сами можете посмотреть, но сейчас я показываю нынешний актуальный Cool Ray, обновленный. у которого и внешность обновлена, и интерьер совершенно иной. То есть интерьер, если внешность подправлена, кузов остался тем же, но интерьер у автомобиля совершенно другой, абсолютно переработанный. И это, в общем-то, заслуживает того, чтобы сосредоточиться именно на нем. То есть, как бы это не... Когда мы говорим о старом Кулрее, дофейслифтовом, и Билджи, тогда мы действительно сравниваем две абсолютно одинаковые модели. С разницей просто в цене и в стране сборки. Один в Беларуси собирается, другой в Китае. А здесь же мы имеем совершенно иной автомобиль. С иным салоном, иной внешностью, поэтому его не совсем корректно сравнивать с Билджи X50. Щукин и все, телеграм-канал, идет голосование. На вторую сотню голосов мы уже зашли. Процентное соотношение уже видно, что, вероятно, драматично не изменится. И примерно вот таким и будет оставаться. Сейчас 28-72. ГАК GS3 не побеждает нет. Ну, я думаю, что это еще связано с тем, что мы не очень много знаем об автомобиле. Слышали, да, знаем, но не то чтобы очень много. Так, пойдемте-ка. И посмотрим на технические параметры этих автомобилей. Сейчас ГАК у меня уже открыт. Теперь нужно открыть только... Курлей. Секундочку. Где-то у меня здесь жили. 7373948. Если вдруг прижмет, если вдруг приспичит что-нибудь рассказать о своем Кулрее или о своем GS3, это легко можно делать в эфире. Там, отговорить или, наоборот, похвалить за выбор. Что, дескать, вот это очень правильно сейчас. Вот. Это живой краш-тест. Я напомню, позвонил слушатель, который фактически выбирает автомобиль. У него фактически сейчас на кармане 2 600 000, там, может быть, с какими-то копейками тысяч рублей. И один из представленных сегодня в краш-тесте автомобилей в перспективе станет его автомобилем. Но какой? Вот это мы и решаем. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, всем доброе утро. Ну, действительно, я так и думал, что вот Кулрей, конечно, будет побеждать. Хотя вот этот я сейчас посмотрел, очень симпатичный.
Симпатичный.
Но вот что я хочу сказать. Как говорил великий человек, а почему бы не сделать приятное всем российским гражданам? Или снизить цены на ГАК.
Да.
И было бы хорошо.
Надо начать собирать его по циклу какому-нибудь более подробному, чем просто крупноузловая сборка.
Вот все говорится, рынок. Давайте сделаем рынок.
Я за. Вот. Я только за. И если обратить внимание в целом на этот процесс, процесс идет. Я имею в виду процесс локализации производства. А вместе с локализацией приходят и новые цены, конечно, потому что другие условия, это другие пошлины, выплачиваемые за каждый автомобиль в отдельности и влияющие на стоимость каждого автомобиля в отдельности. Поэтому не вижу здесь вообще, в принципе, никаких противоречий. Давайте сделаем. Это сейчас вот, видите, ходит там по своей 147. А что, только 147 сильный Кулрей сейчас продается? Тот, что на 172 силы, нет, еще пока не представлен. У меня просто ценники обозначены только на версию 1,5 литра 147 сил. Вот так. Ну, хорошо. Кулрей. Давайте зайдем с размеров, габаритов. Жили Кулрей. 4 метра 38 сантиметров. И все его. 4,41. 38,41. ГАК GS3 на 3 сантиметра больше. Ну, это условно. По колесной базе. GS3 2,65. Кулрей 2,60. То есть получается, что и... Колесная база у ГАК чуть побольше, а это значит чуть больше салон, чуть просторнее салон, чуть больше места для задних, в частности, пассажиров. Клиренс 180, клиренс Кулрея у меня здесь не приведен, но похоже, что примерно такой же. Объем багажника Кулрей. Ну, вы видите эти автомобили, здесь вот, в общем-то, не секрет, что багажники там, это багажники хэтчбеков, по сути. Просто городских хэтчбеков. 341 литр. Для Кулрея, или 1271, если свернуть голову заднего дивана, если откинуть спинку заднего дивана. 1341. А объем багажника Джили, этого самого, отставить, ГАК, отставить. Что я сказал сейчас вообще? Это был объем багажника ГАК. 341 литр. Объем багажника Джили у меня отсутствует. Все. Компания решила не делиться этой статистикой. Но я думаю, что примерно столько же, только чуть меньше. Потому что габариты автомобиля чуть меньше. Чего еще у нас? Значит, по Джили 1.5 литра робот, робот семиступенчатый, привод исключительно передний, количество сил 147. Для ГАК GS3 доступна одна единственная комплектация, и она, по идее, должна была бы конкурировать со старшим форсированным мотором Джили, у которого 172 силы, потому что получается Кулрей 142-сильный, а ГАК 170-сильный. 1.5 литра, стандартный для большинства в этом сегменте моделей объем двигателя, 1.5 литра. Робот стандартный семиступенчатый, привод стандартно передний, но вот только силенок 170 вместо 142 у Кулрея. Кстати, интересный момент. Крутящего момента у Кулрея при 147 силах 270, крутящего момента при 170 силах у ГАК 250. То есть Кулрей на 20 с копейками сил менее мощный, слабее, но при этом на 20 ньютон-метров больше крутящего момента, то есть тяги. А это означает, что в городском, при городской эксплуатации, когда у вас бесконечные циклы торможения разгонов, торможений и разгонов, где тяга особо важна, у Кулрея будет больше ощущение динамики. Внимание, не динамики самой, а ощущение динамики, потому что тяга дает, и создает вот это ощущение динамики, потому что для того, чтобы динамика в чистом виде замерялась, для этого нужно замерять что? Максимальную скорость. Разгон до 130-150, смотреть, сможет ли он там до 180 разогнаться. А когда у тебя цикл разгонов и торможений в пределах 60 км в час, с 0 до 60 и до 0, с 0 до 60, потом до 30, потом с 30 до 60 или 70 снова разгон. Здесь нужна тяга. И тяги у менее мощного мотора Кулрея на 20 ньютон-метров больше. Казалось бы, фигня, но тем не менее, когда у тебя... Это фигня, если у тебя 800 ньютон-метров. 20 — это не разница. Когда у тебя их 250, 20 — это, в общем-то, заметная величина. Так, что там по колесам у нас? ГАК выглядит модно, прямо скажем. Модно, дерзко, агрессивно и все такое. Потому что колеса большие. Для небольшого кроссовера 18-е или 19-е стандартные. Для Кулрея 17-е или 18-е. Снаряженная масса Джили Кулрей 1432 килограмма. ГАК 1370. Он еще легче. Тогда это может нивелировать негативную разницу в крутящем моменте, может быть. 92-м бензином заливаем и первый, и второй. Независимая пружинная, полунезависимая пружинная. Это кто у нас? Это ГАК у нас. Кулрей дает все то же самое. Независимая пружинная, полунезависимая пружинная. Полунезависимая пружинная, это как мы называем? Балкой? Вот, это по подвескам. Максимальная скорость Джили 195 до сотни 8,1. Максимальная скорость ГАК 190 до сотни, бог его знает, не указаны данные. Все, какие характеристики мы еще не рассмотрели? Да вроде бы все. А, цена, конечно же, цена, безусловно. Итак, вот смотрите, что у нас. Секундочку, я сейчас открою стоимость Кулрея. Джили Кулрей. Вот в этой конфигурации с мотором 147 сил. Стартовая комплектация 2 миллиона. Все, вам светит только стартовая комплектация. 2 миллиона 609 990. Это стартовая цена. РРЦ, то, что называем РРЦ. 2 миллиона 609. А финишная 2 миллиона 949 990. 2 миллиона 950 тысяч. Безусловно, доступны какие-то спецпредложения по трейдину, по кредиту, там, по еще чему-нибудь. По тому, как зашел, как договорился, что-то еще. Ну, в общем, 2,6, 2,9. Сильно округлю, ладно? Что касается GS. Здесь стартовая цена 2 миллиона 299. То есть 2,3. На 300 тысяч дешевле сразу стартовая цена. А финишная цена 2,649, то есть 2,650. Соответственно, GAC GS3 заканчивается там по цене, где начинается Geely Coolray. Но... Черт, надо какое-то «но» придумать. «Но». Ну, давайте посмотрим на комплектацию Coolray за 2 миллиона 609. То есть стартовую. Стартовая. Ну, это как будто пустая. Что в ней есть? Комфорт. Опции комфорта. Камера заднего вида, круиз-контроль, усилитель руля, парктроник, задний написано. Из заднего же вида камера. Или, как правильно говорить, камера заднего вида или заднего вида камера. Это я не помню, как правильно. Система старт-стоп, бортовой компьютер, привод зеркал, климат однозонный, запуск с кнопки, по вылету, по высоте руля, электронная приборная панель, дистанционный запуск двигателей, система выбора режимов движения, стеклоподъемники передние и задние, мультируль. Датчик света, диодные фары, дневные ходовые огни, обогрев зеркал, обогрев зоны стеклоочистителя, обогрев форсунок стеклоомывателя. Подогрев задних сидений рулевого колеса, передних сидений, третий подголовник, складывающий заднее сиденье, руль кожаный, центральный подлокотник, материал кожа искусственная, но кожа. Мультимедиа, USB, Bluetooth, аудиосистема, экран, диски 17-е, рейлинги, мобилайзер, сигнализация, центральный замок. Безопасность. Эрглонас, датчик давления в шинах, помощь при спуске, системы стабилизации, подушки водителя, пассажира, блокировка задних замков, антиблокировочная система, антипробуксовочная система, старт, помощь при старте в гору, помощь при торможении, крепление детского кресла. Вот, это базовая комплектация. Так, а что у нас по... Базовая комплектация по GAC GS. Кондиционер, круиз. Кондиционер, не климат. Круиз, парктроники задний, бортовой компьютер, запуск с кнопки, доступ без ключа, регулировка по высоте. На себя, от себя, я так понимаю, нельзя брать колонку, только по высоте. Система выбора режима движения, стеклоподъемники передние и задние, мультируль. А, светодиодные фары, дневные ходовые. Электрообогрев лобового. Датчика света дождя не вижу я здесь. Салон ткань, подогрев передних сидений, задние нет. Третий подголовник, складывающиеся задние сиденья, регулировка сидений водителя по высоте. Ага, аудиосистема, Android Auto CarPlay, Bluetooth, 18-е диски рейлинги. По безопасности. Эрглонас, датчик давления в шинах, система стабилизации, подушка безопасности водителя и пассажира, блокировки задних дверей, антиблокировочная система, антипробуксовочная, помощь при старте в гору, помощь при торможении, изофикс, крепление детского кресла, изофикс, и сзади, и впереди. Из прочих опций докатка. Ну, попроще. Определенно попроще. Но и подешевле на 300 тысяч. Поэтому здесь бы надо, вероятно, рассматривать ту версию, которая самая дорогая. Вот. И здесь будет... Здесь побогаче. То есть, если взять максимально упакованную GAC GS3 и минимально упакованный Coolray, цена у них будет одинаковая. А комплектация, конечно... побогаче у GAC, потому что здесь добавятся и ассистенты ходовые, и адаптивный круиз, и электрон... Нет, это что еще? Электропривод крышки багажника, стеклоподъемники там были, бортовой компьютер, парктроник, усилитель, доступ без ключа. Датчик дождя света появляется, светодиодные фары появляются, это все GAC. Люк, декоративная подсветка салона, кожаный салон, отделка руля кожаная, электрорегулировка сидений водителя, вентиляция передних сидений, не только подогрев. И значительно расширен пакет ассистентов безопасности. Датчик давления в шинах, помощь при спуске, удержание в полосе. Ну, адаптивный круиз есть, удержание в полосе, система стабилизации, ассистент движения в пробке, подушки безопасности боковые добавляются. помимо обычных подушек. Система распознавания дорожных знаков, предупреждение о столкновении, подушки безопасности оконные, помощь при торможении, предупреждение выезда из полосы. То есть, в общем-то, за деньги, за которые ты покупаешь стартовый CoolRay, покупаешь очень-очень неплохо оборудованный GAC GS3. И, конечно, нужна какая-то статистика. Выглядит вот, пожалуйста, показываю, как выглядит. Конечно, нужна какая-то статистика. Нужна статистика, потому что вот так вот чисто математически, если подойти, не обращать внимания на бренды, на известность брендов, на то, что Geely имеет определенную историю технологического развития и технологического партнера. Мы сами знаем, с каким брендом. И это имеет значение, конечно, с точки зрения психологического спокойствия. Когда ты выбираешь автомобиль, ты, помимо всего прочего, хотел бы еще и психологически быть спокойным, что, ну, вот ты получаешь что-то понятное с точки зрения качества. Это да. Но чисто математически я бы сказал, что GAC GS3 выглядит очень привлекательно. Прям, очень привлекательно. Вот своей комплектацией. Решайте. Здесь уже, вот, знаете, подсказок больше не будет. Здесь вам нужно, опираясь на то, что вы услышали, на то, что, может быть, знали до этого, сделать выбор, потому что это фактический живой краш-тест для фактического заказчика, который прямо сейчас имеет деньги либо на стартовый CoolRay, неплохо оснащенный, но, конечно, заметно менее оснащенный, чем максимальный GAC. А цена у этих двух вариантов одинаковая. Либо максимально упакованный GAC, либо минимально упакованный CoolRay, стартовая комплектация. Вот и голосуйте. Щукины, все. Здесь, в телеге, мы пошли на 400 голосов. До 700 не дотянули, но почти 400 голосов. И немножечко подтянулся GAC с точки зрения процентов. Тем не менее, недостаточно, чтобы выйти хотя бы на паритет. 36% сейчас голосуют за GAC GS3. 64% за Geely CoolRay. Первый краш-тест этой недели. Давайте же сделаем его массовым. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.